разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы с удовольствием продолжаем наш удивительный, интересный, познавательный цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Рад видеть вас, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Николай Васильевич Гоголь. И как вы догадываетесь, мы продолжаем говорить вот в нашем этом цикле вновь уже не одну передачу говорить о великих персоналиях. И в частности, мы, конечно же, говорим о творчестве, жизни, деятельности нашего знаменитого, известного Николая Васильевича Гоголя. Ну, сегодня, как мы анонсировали, будем говорить о конкретных произведениях, о которых, не знаю, сможем ли мы уместиться в рамки отдельно взятой передачи или двух даже.
Ну, постараемся.
Да, но будем стараться. Такие великие произведения, «Ревизор», «Женитьба» или «Мертвые души» — это легендарные произведения Николая Васильевича Гоголя, которые вошли в золотой фонд не только классических, но и вообще, в принципе, мировой литературы, да, их нестареющий, злой, острый какой-то неповторимый юмор, он просто, наверное, ну, времени никогда не будет подвластен, это всегда будет актуально, всегда будет интересно, тем паче у нас на нашей родине. Неоднократно эти произведения экранизировались. Ну а уж перечислять, сколько было осуществлено театральных постановок, да, постановок музыкального формата в музыкальных театрах, в оперных театрах, это тоже очень много. Но вот, однако, даже самыми лучшими искусствоведами, критиками, историками, всеми за вот столетия и 20-го, в том числе века, признается, так и не удалось передать до конца все обаяние историй вот этого самого, с одной стороны, легкомысленного, без царя в голове господина Хлестакова, но по ошибке все-таки мы знаем, по сюжету, принятого обитателями вот этого провинциального эндского городка за высокопоставленного состоятельного чиновника, который одолел, обуял всю их жизнь таким страхом. Все-таки действительно, но единственный все-таки, вот многие признают, как смог сделать, воплотить этот образ, это известный великий русский актер Михаил Чехов. Все.
Да.
Ну более выше, точнее...
Ну и постановка Мерхольда еще многими.
Постановка Мерхольда, да, отмечается. Вот, Дмитрий Владимирович, сегодня мы будем говорить вот именно, так сказать, об этих произведениях, об этих каких-то ключевых, значимых произведениях, ну и в том числе и более известных, да, скажем так, потому что «Ревизор», «Мертвые души», то, что мы уже называем классикой жанра, и вот сегодня мы как раз будем говорить об этом. Из чего тут стоит начинать?
Ну, вы знаете, надо, наверное, начать с одной очень интересного момента. Дело в том, что вот буквально в последние пару лет наша замечательная Государственная Дума несколько раз поднимала вопрос о пересмотре школьных программ. Вот. И всегда речь стояла о том, чтобы изъять из них вот эти произведения мировой русской классики. Да, причем они, знаете, чисто гоголевская ситуация. Государственные мужи, обсуждая эту проблему, открытым текстом сообщали в эфир, что сами они эти произведения не читали.
Вот как интересно.
Ну, на мой взгляд, это все равно, что просто сплясать в эфире, сняв трусы, извините. Другого слова я сказать не могу. Ну,
мне кажется, это блеф отчасти.
Ну, и... нет.
Неправда. Ну,
вы знаете, ну, может быть, и блеф, это, да, тогда это еще хуже.
Это вот да. В том-то и дело, понимаете?
Это примерно, знаете...
Не знать сюжет «Ревизора», по-моему, ну...
Нет, ну, вы знаете, я просто хочу сказать. Это говорит о том, что в тренде шариковщина. Я бы так сказал. Потому что я, скажем, когда встречал, один раз помню, в моей жизни был случай, когда мы с супругой гуляли и встретили девушку с двумя таксами. И так пошутили, что как у Чехова Хина и Бром, два таксы. А девушка с вызовом ответила: я Чехова никогда не читал и читать не буду. Это вызов, да. Понимаете? Или как одна моя бывшая школьная ученица, когда я ей в свое время предложил окунуться в великую русскую поэзию Серебряного века, она мне ответила дословно: ну, я на пенсию выйду, я вашему совету последую. Понимаете? Вот. Это не просто так, это позиция. Вот, так что, но когда это государственные мужи озвучивают, это, конечно, совершенно замечательно. Чисто гоголевская эстетика. Вот, но вы знаете, в каждой глупости и в каждой подлости есть какое-то рациональное зерно. А рациональное зерно заключается в том, что это, конечно, не школьное произведение. Но я вам скажу больше, понимаете, мы об этом говорили на предыдущих лекциях. Евгений Онегин и «Герой нашего времени», и «Маленькие трагедии», и «Мцыри» — это не школьное
произведение. То есть это даже, вы считаете, не произведение, не материал для старших классов?
Вы знаете, и да, и нет. Я хочу сказать, дело в том, что то, что школьникам, в частности старшеклассникам, надо обязательно это читать, это безусловно. Это безусловно. Это даже, я считаю, абсолютным кощунством обсуждать подобную тематику.
А как же это можно читать, если это будет исключено из школьной программы?
Нет, ну это, конечно, не будет исключено. Ну, да. Я очень так надеюсь, во всяком случае. Но, знаете, в принципе, к сожалению... В условиях, скажем, материализации гоголевского «Ревизора» возможно все, понимаете? Вот, но будем надеяться, что до этого не дойдет. Но, безусловно, эти произведения, я вам даже так скажу, то есть те, кто прочитают эти произведения, скажем, в 8-9 классе, им потом придется их прочитать через 10, через 20, через 30 лет, и будет совершенно другое восприятие, понимаете? Вообще, каждый, для того, чтобы выйти вот на какие-то те глубины, которые затронул Николай Васильевич Гоголь, требуется уже определенная духовная зрелость,
да,
это безусловно.
Да, да.
И вот в связи с первым произведением, о котором сегодня пойдет речь, «Ревизор», это как раз можно с этого начать, потому что с «Ревизором» в нашем, скажем, социальном восприятии произошли очень любопытные трансформации и при жизни Гоголя, и в последующую эпоху.
Ну, назовем сразу, это драматургическое произведение.
Да, ну, вы знаете...
Гоголя. То есть это комедия... Да. Пьеса.
Но я вообще хочу сказать, что это уже, по-моему, абсолютная классика, что как бы вот четыре произведения самых великих русской драматургии в дореформенную эпоху. «Недоросль фон Визина», «Горе от ума» Грибоедова, «Борис Годунов», ну и «Маленькие трагедии» Пушкина, да, и «Ревизор» Гоголя.
Да.
Они все совершенно разные. И вот с «Ревизором» интересная будет совсем ситуация даже на старте. Ну, да, наверное, начать с того, что это уже общеизвестный момент, что сюжет и «Ревизора», и «Мертвых душ» подсказал Пушкин.
Да, да, да.
Кстати, совсем интересный факт. Сюжет «Ревизора» Пушкин, что называется, подарил. А сюжет «Мертвых душ» Пушкин, в общем, сам собирался как-то разрабатывать. Мы еще к этому,
да, мы вернемся.
А
вот здесь более подробнее об истории создания «Ревизора», которая начинается в 1830-х годах где-то, да?
Да.
Да. То есть каким образом вот взял так Александр Сергеевич готовый сюжет?
Ну, видите, сюжет подсказала, как говорил Стефан Цвейг, великая выдумщица действительности.
Да.
Вот, причем я думаю, что сам, как бы, ну, сама чисто материализованная вот эта сторона сюжета, она, наверное, была достаточно лапидарной, потому что что в «Ревизоре» является ядром сюжета? Это вот невольная мистификация.
Да,
невольная мистификация, причем мистификация, которая вырастает из как бы абсолютной повседневности. Абсолютной повседневности, из абсолютной такой заурядной практики вообще российской, особенно провинции. Вот я, знаете, скажу, у меня на память приходит случай, когда Борис Николаевич Ельцин поехал на север Свердловской области, вот, и начались Потемкинская деревня, начали красить заборы и все прочее, и ничего не высохло к его приезду.
Да.
И все всплыло, и дальше, ну вот, примерно,
примерно
то же самое, но я же говорю, знаете, я говорю, как известный очень этот историк, писатель Евгений Панасенков сказал, осуждая «Горе от ума» Грибоедова, за 200 лет хоть что-то принципиально изменилось, в этом, знаете, некий такой апокалиптический ужас российской действительности.
Вы про заборы, а я, к слову, вспоминаю, когда вот в городах пошли вот эти традиции, тенденции, да, когда приезжают высокопоставленные чины из столиц, да, вот такие, так сказать, города, ну, тоже, кстати, крупные, значимые, да, типа Омск, там, не знаю, Екатеринбург, да, Нижний Новгород и так далее. И в каких-то местах начинают приклеивать траву, вот эти рулоны раскатывают, понимаете, которая не успевает прижиться, адаптироваться и просто высыхает, желтеет, беленеет на солнце, и в итоге это все вот таким конфузом оборачивается.
Гоголевским.
Гоголевским, да.
Вы знаете, но вот встречный вариант у нас впереди, я думаю, может быть, ближе к лету будет обязательно лекция о Модесте Петровиче Мусоргском. И вот Эльдар Рязанов, великий кинорежиссер, он сказал фразу, которая вообще можно воспринимать по-гоголевски, можно смеяться, можно плакать.
Да, да.
Говорит, ужас в том, что все оперы Мусоргского в России всегда смотрятся, как передовица газеты. А ведь Мусоргский писал про смутное время, так чуть-чуть, мелочь, понимаете?
Ну, слушайте, «Ревизора» Гоголь, кстати, когда он работал в этот период, как над «Ревизором», и в этот период работал над поэмой уже «Мертвые души», да?
Ну, к ней потом чуть-чуть подойдем, вернемся,
да. Слушайте, а вот эта мистификация, которая вот присуща данному произведению, она ведь могла появиться и имеет место быть только на почве нашей страны.
Естественно, естественно.
Потому что, ну, не мыслим данный мистический сюжет, скажем, не знаю, в Англии, так сказать, на землях.
Да, там могут быть другие мистические сюжеты, безусловно. Там «Лунный камень Коллинза»,
да,
и так далее.
Да.
Нет, этот, конечно, вариант... Вы, кстати, вы знаете, я даже скажу, очень интересный момент, что ведь очень многие произведения мировой литературы неоднократно пытались, например, особенно на уровне экранизации, скажем, переносить в пространстве и времени.
Да.
Вот с Гоголем не проходит.
Ведь помните начало, да, я, господа, собрал вас, и вот присни, сон, с чего начинается? С Городничевского сна пришли две невообразимые крысы, понюхали и ушли. Потрясающе.
Да. Кстати, насчет сна мы сейчас... Знаете, я хочу начать вот с какого момента. Дело в том, что современники оценили эту пьесу как блестящую злую сатиру на действительность. В принципе, они были, в общем, недалеки от истины, потому что этот пласт хоть как сохраняется. Вот, кстати, тут на старте есть очень одна интересная история, которая очень трудно объяснима. Дело в том, что цензура, естественно, сразу уже, как говорится, взвела курок, ну все, надо запрещать, и вдруг Николай I разрешил.
Да.
Причем Николай I разрешил, сказав очень интересную фразу. Говорит, в пьесе всем досталось, и мне в первую очередь, хотя там никакого образа царя нет. Что интересно, Николай I через 10 лет даже не вспомнил об этой пьесе. Вот. Но вот эти вот на этом промежутке он, в общем, прекрасно понимал, до какой степени попадание в десятку, потому что был еще один замечательный эпизод из биографии Николая I. Он приехал в какой-то город Н, ну, где-то на юге России, да, как раз, и там, естественно, все местное чиновничество, в общем, ну, лучше Корнея Чуковского не скажешь, ослы ему славу по нотам поют, да, да, козлы, да, бородами дорогу метут. Да. Да, вот, примерно такая. И Николай, увидев все эти верноподданнические ужимки и прыжки, вдруг его зашелся в истерическом хохоте. Все чиновники замерли, что это означает, а царь просмеялся, протер слезы и сказал: господа, не обращайте внимания, просто вот это все я недавно в Александринском театре видел на сцене в одной пьесе, которая называется, черт, забыл, «Ревизор».
«Ревизор».
Да. Все, государь-император понял прекрасно. Вот. Ну, я хочу сказать, до сих пор непонятно, как он допустил вообще, потому что это, конечно, торпеда страшнейшая. Я сразу попытаюсь подойти еще с одной стороны. Дело в том, что если бы это была только социальная сатира, это было бы, ну, может быть, процентов 30.
Нет, вот того, я вас осмелюсь перебить немножко. Вот что пишет сам Николай Васильевич Гоголь о своей собственной пьесе. Да? В «Ревизоре», говорит он, «я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».
И вы знаете, самое поразительное, что и это еще не самый глубокий уровень этой пьесы.
Еще не тот самый глубокий пласт.
Вы знаете, дело в том, что я вам скажу одну парадоксальную вещь. Когда автор сам начинает комментировать свой шедевр, особенно шедевр вот такой, затрагивающий больные точки, миллион раз я это проверял. Автор начинает писать, как будто он хочет завуалировать. Но вот классика жанра, мы вспомнили Эльдара Рязанова, я читал его собственное комментарию к фильму «Гараж».
Да-да.
Мне было смешно. То есть он писал так, как будто мы имеем дело, вот скажем, с недорослью фон Визина, где есть правильные персонажи, неправильные, но мы ведь прекрасно помним, что это трагикомедия.
Да, да.
Причем с совершенно страшным финалом.
Очень.
Вы знаете, если брать фильмы Рязанова, то финал «Гаража» один из самых страшных. И это реальная история. И, кстати, Рязанов сам присутствовал на таком собрании.
Насколько человек может превратиться в скотину, оскотинеть.
Да, и насколько жертва и палач с легкостью меняются местами.
Да, 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 да.
В русской традиции. Так вот, и вот знаете, я бы в связи с этим всем бы очень советовал прочитать один очень интересный документ. Спорный, кстати, как и любой, так сказать, это лекцию Владимира Набокова о «Ревизоре». Дело в том, что Набоков, как известно, уже в эмиграции прочитал блестящий и крайне субъективный цикл лекций о русской литературе. Вот. Ну, субъективизм Набокова там просто зашкаливает. Мы, кстати, неоднократно будем это вспоминать. И он абсолютно естественен, потому что вообще, когда один гений пишет про другого гения, здесь интересно, но надо иметь в виду, что это абсолютно субъективно. И поэтому, причем эта лекция очень хаотичная. Я вот специально вчера ее перечитывал, мне бросилось в глаза ее невероятная хаотичность. Это просто поток сознания, что называется. Но там есть одна чрезвычайно интересная мысль, которую независимо от Набокова высказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Дело в том, что «Ревизор» — это не что иное, как модернизированная притча о Содоме и Гоморре. Вот это, пожалуй, самый «De profundis», который мы будем затрагивать. Кстати, Набоков очень интересно в своей лекции сказал, пьеса начинается вспышкой молний и заканчивается ударом грома. Между не этими двумя визуально-аудиальными эффектами укладывается вся пьеса.
Все действие.
Да. И вот смотрите с этой позиции, потому что вот с этой позиции эта пьеса превращается в едва ли не самое страшное произведение русской классической литературы. То есть, на первый взгляд, все невероятно смешно.
Вот в том-то и дело. Смешно же ведь. Комедия!
Так это гоголевск, это коронный стиль Гоголя. Я, во-первых, позволю себе вспомнить то, о чем мы говорили на прошлой нашей встрече. Магический реализм.
Да.
Помните, я говорил, что Гоголь стоит у истоков целого направления в словесности магического или фантастического реализма, который, кстати, тянет ниточку к Булгакову, Платонову, Замятину, Зиновьеву в нашей литературе, а в мировой литературе, скажем, к латиноамериканскому феномену, но и не только ему, к Маркесу, Картасару там и так далее. То есть реализм действительности, который оборачивается фантасмагорией, или фантасмагория, которая оборачивается реализмом. Ведь
что только фамилии стоят, да?
Ну, это-то вообще...
Наивкуснейшие блюда.
Ну, фамилии — это, кстати, украинская традиция, традиция вертепного театра. Это то, что Гоголь вообще притащил в русскую литературу, и что с его подачи гениально прижилось, потому что, забегая вперед, скажу, мы потом увидим это у Достоевского, у Чехова, ну, естественно, у Булгакова и так далее. То есть такой традиции просто не было, понимаете, в великорусском, вот, ну, Фонвизин использовал, но Фонвизин использовал, я бы сказал так, лобовой, такой немножко плакатный вариант, Простаковы, Скотинины, Правдины там и так далее.
Да, да, да.
Вот. А здесь это, конечно, эстетика в одном звучании.
Да, да, знаете, вот. Земляника.
Вот сквозь, только, да. Сквозник Бухан, Ляпкин, Тякин, Бочинский,
да,
Добчинский.
Вот, да, потрясающе.
Ну, да, тут, что называется, одна музыка. Теперь смотрите на такой момент. Вот мы, кстати, немножко погодя к Крысюгинским вернемся, а пока отмечу один момент, который, кстати, сразу переводит действие из области смешного в область страшного. «Ревизор» — уникальное произведение, в котором нет ни одного положительного персонажа. Вот, посмотрите внимательно. Ну, с чиновниками все понятно.
Не, ну что такое положительный персонаж? А давайте тогда вспомним вот о том, что палач меняется местами
да.
с...
Да,
да. А что в конце происходит? Ведь это колоссальная да. трагедия да. у Городничего.
А сейчас мы к ней вернемся.
Знаете, как да. перевертыш, над да. кем смеетесь,
сейчас
над
мы к этому, собой. Да. Сейчас мы к этому вернемся. А пока давайте посмотрим. Вы понимаете, то есть, да, великая литература, она обычно старается не использовать примитивные характеристики плюс-минус. Вот это, кстати, вот тот же Набоков... едко критиковал советскую литературу за то, что там, как в средние века, разведено на положительных и отрицательных. Да, да. И тем не менее, посмотрите, если мы возьмем творчество, предыдущее творчество Гоголя, ну, «Вечера на хуторе близ Диканьки», там четко выделяются, кто кого Гоголь можно считать за положительные персонажи. Кстати, там противоположный вариант есть, мир, если мы будем смотреть «Ночь перед Рождеством», там нет отрицательных персонажей. Там даже бес не отрицательный. Понимаете, мы уже говорили,
да.
что бес там совершенно... такой забавный и вообще, там, не знаю, тот самый, если мы будем брать старосветские помещики, там нет отрицательных персонажей.
Да.
Вот здесь, ну, Акакий Акакьевич Шинель, понимаете, с которого можно вести отсчет позднего Гоголя, сложнейший персонаж.
Сложнейший. Вот здесь однозначно нельзя сказать, какой.
Конечно, сложнейший.
Это, об этом да. речи, положительный, отрицательный, там да. этот, синтез какого-то...
Да, естественно.
Thank you. Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о творчестве, великом наследии Николая Васильевича Гоголя. Мы продолжим говорить о его великих произведениях, пьесе «Ревизор» и поэме «Мертвые души». Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.